«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Европейский Союз вводит новые санкции против белорусских чиновников. Государственная Дума России одобрила поправки к закону о политических партиях. Владимир Гусинский продал телеканал RTVI бывшему владельцу медиахолдинга «Звезда». Таковы главные темы пятницы, 23 марта, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Министры иностранных дел 27 стран Европейского Союза согласились на расширение точечных санкций против Белоруссии. В обновленный список вошли прежде всего судьи и прокуроры, ответственные за нарушение прав человека и репрессии в отношении оппозиции и гражданского общества, а также бизнесмены, финансово поддерживающие последнюю диктатуру Европы. О белорусском асимметричном ответе корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Черный список Евросоюза в очередной раз расширен. На этот раз за счет 12 частных лиц и 29 компаний. Санкции действуют в отношении уже более чем 230 белорусских чиновников, силовиков и предпринимателей, обслуживающих режим президента Александра Лукашенко. Реакция официального Минска на решение Евросоюза пока не последовала. До этого список корректировался 27 февраля, пополнившись двумя десятками фамилий врагов белорусской демократии. Тогда такой шаг привел к дипломатическому скандалу. 28 февраля МИД Белоруссии рекомендовал главе представительства Евросоюза Майре Море и послу Польши Лешику Шерепке покинуть страну. Для консультаций были отозваны постоянный представитель Белоруссии при Евросоюзе Андрей Евдоченко и посол в Польше Виктор Гасенок. В ответ все страны ЕС отозвали своих послов из Минска. А в начале марта с белорусской границы пограничники начали разворачивать оппозиционеров, направлявшихся на Запад. И в интервью телекомпании Russia Today Александр Лукашенко признался, что в ответ на черный список Евросоюза Минск подготовил альтернативный. Как уточнил белорусский президент ведущему Александру Гурнову, поскольку список невъездных в Евросоюз принят с подачи пятой колонны, то оппозиционеры первыми и проверят границу на прочность.
Сегодня в Европейском Союзе принят список так называемых невъездных, где и ваш покорный слуга и тому подобное. Этот список принят с подачи нашей пятой колонны, которую возглавляет один из руководителей ее, Станислав Станиславович Шишкин.
Вы сделали список невыездных.
А мы сделали, и то мы его еще не ввели, на полную мощь еще не ввели, но введем. Это они Западу подбрасывают фамилии, организации, предприятия и настаивают на введении экономических санкций.
Минск от своей позиции, судя по всему, отказываться не собирается. Представитель МИД Белоруссии Андрей Савиных заявил, что ключом к урегулированию разногласий между Белоруссией и Евросоюзом является отказ от силового сценария. Прежде всего, надо прекратить практику постоянного расширения санкций со стороны ЕС. И дело совершенно не в том, имеют ли санкции эффект. Вряд ли можно ожидать сближения оппозиции после того, как в свой черный список Евросоюз начал включать бизнесменов, которые подозреваются в финансировании режима. В прошлом году там оказался миллиардер, глава фирмы по поставке вооружений «Белтехэкспорт» Владимир Певтьев. Ему компанию составили еще два крупных бизнесмена. Владелец холдинга «Трайпл» Юрий Чиж и основатель фирмы «Юнивест» Анатолий Тарнавский. Некогда успешный бизнесмен Андрей Климов, за политическую активность отсидевший 3 тюремных срока, уверен, попадание в подобный список дискредитирует как саму власть, так и деловых людей, чья репутация будет существенно подмочена.
Это ведь не просто ограничение на въезд, это черный список Евросоюза. То есть это Интерпол, финансовое расследование, это замораживание средств. А в свое время, неважно, будет от президента власти или нет, может пойти под раздачу. Судебными решениями те люди, которые внесены сейчас в список, участь их в будущем незавидная, впрочем, как и членов их семей. Может быть, многие не понимают этого, но я думаю, что на несколько поколений они не расхлебаются. В принципе, как история с приспешниками Пиночета. Если кто-то думает, что это игры политические, напрасно думать. Такие политические игры заканчиваются человеческими трагедиями. Но, увы, это правила игры большой политики.
Игорь Корней, для «Радио Свобода», Минск.
По данным белорусских правозащитных организаций, в списке так называемых невыездных граждан, составленном властями в Минске, в ответ на санкции ЕС более 100 человек. Это лидеры оппозиционных партий, гражданские активисты, независимые журналисты. 13 человек уже не смогли выехать из Беларуси. Один из них – лидер правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович.
В принципе, понятен, наверное. Принадлежность к оппозиционным политическим партиям, правозащитным организациям, либо журналисты независимых средств массовой информации. Все это чудесным образом совпало сначала со сливом информации о том, что готовится якобы пропорциональный ответ на санкции Европейского Союза в виде граждан Беларуси, которым будет ограничен выезд из Республики Беларусь в количестве 108 человек. И буквально после этого начались фиксации случаев запрещения выезда из Республики Беларусь. Но со мной это случилось 11 марта, я ехал в Литву, и на пограничном переходе меня просто не выпустили из Беларуси, аннулировали мне талончик въездной и сказали, что я не могу дальше ехать, поскольку мои данные находятся в банке данных граждан Республики Беларусь, которым временно ограничено право выезда.
Вы как-то пытались опротестовать это решение там прямо на границе, или это бесполезно?
На границе это бессмысленно, потому что пограничники, они только пользователи базы, они не знают никаких оснований. Поэтому я повернулся потом уже, когда домой пошел в отдел по гражданству и миграции РУВД по месту жительства и взял справку оттуда, где написано, что мне ограничено право на выезд было Министерством обороны в связи с моим уклонением от явки на мероприятие по призыву на военную службу. Вообще-то я срочную службу проходил еще в Советской армии 2 года, это во-первых. Во-вторых, я уже на 12 лет как старше максимально установленного призывного возраста в Беларуси. У нас 27 лет максимальный возраст. Я пошел в военкомат. В военкомате сделали большие глаза, сказали, что вообще ничего про это не знают и объяснить это никак не могут. Никаких данных они никуда не отсылали относительно меня. Но я вчера направил жалобу в суд Центрального района города Минска по месту нахождения Министерства обороны или заявление в Генеральную прокуратуру по этому поводу.
А теперь у меня вопрос к вам не как к пострадавшему от произвола белорусских властей, а как к руководителю правозащитного центра «Весна». Очевидно, вы собираете информацию о такого рода нарушениях прав человека. А вам понятна общая картина?
13 человек на сегодня нам известны, которым таким образом было ограничено право на выезд. Все они представляют либо руководство оппозиционных партий, либо это правозащитники, вот наши коллеги из Белорусского Хельсинского комитета, председатели, юрист известный Гарри Погоняева, председатель Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина, ряд еще независимых журналистов. И все они вот таким вот образом были ограничены, и никто их не информировал об этом, хотя закон обязывает не под ней суток информировать, если человек внесли такую базу. И опять же, такие же причины абсолютно непонятные. Либо кто-то уклоняется от призыва, хотя человек уже 40 лет, либо какой-то якобы иск предъявлен, какой-то материальный, либо дело о банкротстве и так далее и тому подобное. То есть мы имеем дело абсолютно неправовой практикой.
По крайней мере, прямых политических причин не называется при этом. Вы изменники Родины или изменники режима Лукашенко. Этого никто не говорит.
Пока что не называется, потому что на 3 месяца прошлого года были внесены изменения в закон о порядке въезда и выезда из Республики Беларусь, граждан Республики Беларусь, который вступает в силу через 6 месяцев после их принятия, то есть 20 числа мая. Так вот, там уже предусмотрели этот вариант, и там вот дополнительное основание к ограничению на выезд, если лицо состоит на профилактическом учете в органах Комитета государственной безопасности. Очень все просто.
Верно, я понимаю, что логика белорусских властей такова, насколько можно ее реконструировать. Вот Европейский Союз вводит санкции против чиновников белорусского режима, а белорусские власти за это наказывают тех, кого они считают агентами Запада.
Ну да, логика такая. Только большая разница есть между тем, что кого-то иностранного гражданина не впускают на территорию какого-то государства, потому что обязательств таких международных нет, чтобы государство обязывалось кого-либо иностранца впустить на свою территорию. Это ее суверенное право, если она не хочет кого-то видеть на своей территории. А вторая ситуация, это если гражданина Беларуси не выпускают из Беларуси, либо не впускают назад. Это вот уже нарушение конституционных прав, свободы перемещения, а также и международных норм, в частности, международного пакта о гражданских и политических правах.
У Беларуси открытая граница с Россией и, видимо, с Украиной тоже. Вы можете бежать через эти страны? Как вы думаете?
Ну, с Украиной не открыто. Там не было демаркационного соглашения по границе, но контроль пограничный там есть, и паспортный в том числе. А вот с Россией действительно границы нет. И я на этом, собственно, в опыте убедился, когда спокойно выехал из Беларуси, будучи невыездным, в Российскую Федерацию, а потом буквально через несколько километров съехал в Латвию. Уже с российской территории никаких вопросов у российских пограничников я не вызвал, и мой паспорт тоже. Вопрос в том, насколько долго это будет все длиться, потому что все время идут у нас разговоры о унификации этих баз невыездных. сложно сказать, пойдет ли Россия на то, чтобы ограничивать право выезда по политическим мотивам белорусским оппозиционерам и правозащитникам.
Я беседовал с белорусским правозащитником Валентином Стефановичем. Не все в Европе считают санкции, принятые Европейским Союзом в отношении Беларуси, успешными. Брюссельский журналист Виктор Анучко попросил прокомментировать последние решения Комитета министров иностранных дел ЕС, специалиста в области отношений Евросоюза со странами СНГ, бельгийского политолога Нину Башкатов.
Евросоюз впервые выдвинул ограничительные меры против белорусских властей в 2004 году. Со временем эти санкции расширялись и усиливались. После сегодняшнего решения Совета ЕС под них подпадают 239 человек и 32 юридических лица, организации и предприятия. В Евросоюзе говорят, что будут продолжать такую форму давления на белорусские власти, пока те не изменят свою репрессивную политику в отношении гражданского общества и демократической оппозиции. Нина, вот такая политика постоянного расширения числа людей и предприятий, наказанных Евросоюзом, либо за их реальное участие в репрессиях, либо за чрезмерную близость к репрессивной власти, на ваш взгляд, приносит какой-нибудь результат?
Позиции Евросоюза, заключающиеся в постоянном расширении санкций, представляются мне демонстрацией того, что у него нет средств вступить в позитивный диалог с властями Белоруссии. Это нечто вроде решения от отчаяния. Европейский Союз отдает себе отчет в том, что он должен сделать что-нибудь, чтобы показать свое неодобрение положением вещей и попытаться изменить режим. И в то же время он понимает, что попытки сокращения дистанции, сближения провалились. Ничего не работает. Так что санкции расширяют отчасти от безысходности. Мне кажется, что все это уже не так эффективно.
И даже если эти санкции наполнятся конкретным экономическим содержанием?
Я не знаю точных цифр экономического обмена между Евросоюзом и Белоруссией, но ясно то, что у президента Лукашенко были годы, чтобы реорганизовать свою экономику. Часть его коммерческих связей приходится на таможенный союз и союз России и Белоруссии. Пусть даже это не слишком хорошо функционирует. И он в течение нескольких лет укреплял дипломатические контакты со странами, которые готовы продавать ему энергию в обмен на его промышленную продукцию. То есть он нашел развязки. Но я не думаю, что европейский рынок столь уж важен для него. Даже если ему перекрыли выходы на европейский рынок, едва ли сыграло бы такую значительную роль. Я слабо представляю европейцев, покупающих белорусские тракторы или другую промышленную продукцию.
Перед заседанием Совета ЕС, на котором заслушивался вопрос о ситуации в Белоруссии, верховный представитель Евросоюза по внешней политике Кэтрин Эштон заявила, что эти санкции нужны, чтобы белорусские власти ощутили силу общественного мнения европейцев.
У меня большие сомнения, что сила общественного мнения европейцев имеет такое уж большое значение для президента Лукашенко. Я не думаю, что он так уж интересуется, что думает о нем это общественное мнение. Но я вижу скорее проблему у европейцев, что они не нашли эффективных позитивных мер в области внешней политики. С некоторого времени они полностью сконцентрировались на системе санкций запрета на визы в Евросоюз ряду лиц. Я не думаю, что эта система эффективна в рамках внешней политики.
Так что же, никакого решения нет?
Я полагаю, что решение может быть только в ожидании того, что Лукашенко однажды не предстанет больше на выборах или уступит совместному давлению одновременно Европейского Союза и России. Этот путь мог бы быть перспективным. В прошлом были примеры, когда Россия отказывалась поддерживать Лукашенко. В этом могла бы открыться возможность решения, и, на мой взгляд, единственного. Либо это физическое исчезновение Лукашенко вследствие несчастного случая или естественной смерти, либо сотрудничество Европейского Союза и России на данном направлении. В любом случае, действовать надо в иной манере, чем поступает сейчас Европейский Союз, продолжающий обострять ситуацию.
Это было мнение бельгийского политолога Нины Башкатов. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные и спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в воскресной информационной программе «Радио Свобода» «План на неделю». Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени, повтор в полночь.
«План на неделю» составляет Андрей Шароградский.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 23 марта. О Белоруссии частично сегодня говорили в Москве, где прошла конференция по евроатлантической безопасности. Президент России Дмитрий Медведев, выступая перед участниками форума, заявил, что пока евроатлантическая безопасность – это миф. В конференции принял участие генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд, который прибыл в Москву с рабочим визитом. Он будет обсуждать с руководством страны вопросы взаимодействия с европейскими институтами, а также ситуацию с соблюдением прав человека в Беларуси. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
На открытии конференции в Москве действующий президент России Дмитрий Медведев высказался сразу по нескольким вопросам международной политики, назвав мифом евроатлантическую безопасность, заявил, что России и НАТО необходимо избавиться от инстинкта взаимного недоверия, еще раз поднял проблему противоракетной обороны в Европе и потребовал гарантии того, что европейское ПРО не будет направлено против России. Дмитрий Медведев высказался также по поводу демократии и соблюдения прав человека в мире, заявив, что демократия и двойные стандарты несовместимы. «Мы не можем согласиться с избирательным подходом в оценке ситуации с правами человека», подчеркнул российский президент. Тему соблюдения прав человека приехал обсуждать в Москву генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд, в частности, проблемы Белоруссии, в отношении которой Евросоюз в пятницу принял новый пакет санкций, включив в так называемый «черный список» несколько белорусских компаний и 12 частных лиц. В этом списке уже более 200 чиновников, которым запрещен въезд в страны Евросоюза. В среду в Осло, выступая на конференции по ситуации в Белоруссии, Ягланд предложил подключить Россию к решению проблемы и назвал Александра Лукашенко классическим диктатором, которого Европа вряд ли сможет заставить уйти от власти самостоятельно. Кроме того, Белоруссия остается единственной европейской страной, в которой все еще не отменена смертная казнь, и исполнение смертных приговоров в отношении организаторов терактов в Минском метро только усилило критику в адрес Белоруссии. Может ли Россия помочь Европе в решении этих проблем? На этот вопрос отвечает эксперт в российско-белорусских отношениях, политолог Андрей Суздальцев.
Россия, конечно, имеет колоссальное влияние на республику. Она в силах очень много там сделать. Но не все. Не все, потому что это очень жесткий режим тоталитарный. Какие-то малейшие там подвижки по политической ситуации вызывают очень жесткую реакцию. Не только Лукашенко, но вообще-то и белорусского политического класса, включая даже оппозиционного. Почему, в принципе, такая вот сложная ситуация с республикой, которая не меняется вот там уже второе десятилетие заканчивается. А с другой стороны, Россия, если она попытается какие-то вопросы так регулировать, связанные с функционированием этого режима, а эти вопросы как политзаключенные, там собственный маленький ГУЛАГ и так далее, то она попадает сразу под жесткий прессинг со стороны уже Запада, который совершенно спокойно, с одной стороны, будет подписывать, чтобы убрать Лукашенко российскими руками, а это значит убрать его. То, что предлагается, называется его убрать. С одной стороны. А с другой стороны, значит, будет тоже сразу появляться обвинение, что Россия осуществляет давление на суверенитет республики и попытается ее инкорпорировать в свой состав. То есть, на самом деле, имея огромные потенциальные возможности, Россия, как государство, которое уважает суверенитет соседей своих соседей, вы скажете, что это шутка, это не шутка на самом деле. Так вот, ее возможности ограничены. Ограничены довольно существенно.
Ну а если говорить о реакции Европы и о тех санкциях, которые применяются в отношении Беларуси, насколько они действенны, насколько они эффективны?
Естественно, масштабных экономических санкций против Беларуси не будет никогда. Потому что Беларусь торгует Западом в основном нефтепереработкой и калийной солью. Эта поставка на европейском рынке небольшая, рынок огромный, но она важная. И на этих поставках, что называется, живет Латвия, Литва и частично Польша. Вызовы санкции, которые недавно были, они не очень беспокоили белорусское руководство. Они считали себя вполне даже такими, даже полезными. Формировалась такая вот, знаете, когорта особо доверенных лиц, пострадавших, так сказать, верно настоящих Лукашенко. Но вот эти санкции против части бизнесменов, олигархов, они, конечно, меняют ситуацию. Потому что вот эти как раз люди, которые являются доверенными лицами Лукашенко, они обеспечивают функционирование его финансов на Западе. И санкции против них, это вещи очень эффективны. Вот именно по этому поводу в принципе, поднялся истерика в Минске.
Как развиваются отношения России и европейских институтов, которые занимаются вопросами контроля над соблюдением прав человека, в частности, с Европейским судом по правам человека? Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала заместитель главы Московского бюро организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
С нашей точки зрения, Российская Федерация сотрудничает с европейскими институтами в сфере прав человека недостаточно. То есть определенная демонстрация сотрудничества, определенная демонстрация открытости для взаимодействия с Советом Европы, она как бы налицо. Вот, например, если говорить о Европейском суде по правам человека, то проблемы имплементации, то есть внедрения и решений Европейского суда, занимается Комитет министров Совета Европы. И он от Российской Федерации вроде бы регулярно получает информацию о том, какие шаги предпринимает государство для реализации тех или иных решений. То есть отчеты Россия сдает. Из Совета Европы Россия не выходит, дверью не хлопает и так далее. Даже когда вот было энное количество времени назад отчаянно критическая резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы по ситуации на Северном Кавказе, по проблеме безнаказанности за такие преступления, как исчезновение людей, внесудебные казни и пытки на Северном Кавказе, то российская делегация внутри ПАСЭ эту резолюцию поддержала. Совершенно беспрецедентный такой шаг. Действительно, есть некая видимость сотрудничества. С другой стороны, свои обязательства перед Советом Европы, свои обязательства в рамках Европейской конвенции по правам человека, свои обязательства о полноценному исполнению решений Европейского суда Россия на самом деле не выполняет. То есть есть определенное сотрудничество, по крайней мере, вот на внешнем уровне, но на уровне более содержательном, более глубоком ситуацию вы неудовлетворительно.
В четверг российские правозащитники выступили с инициативой по созданию нового надзорного органа в структуре Европейского суда по правам человека, одной из главных функций которого должен стать контроль над исполнением решений этого суда в России. Москва вновь лидирует по числу поданных в Страсбург жалоб, в то время как государство, по словам заявителей, не выполняет предписания суда об устранении самих нарушений. Судья от России в Европейском суде Анатолий Ковлер заявил, что не видит смысла в создании новой структуры. А независимый эксперт по международному праву Александр Сковородко считает, что проблема в безнаказанности чиновников, которые ответственны за исполнение судебных решений.
Какие бы мы поправки ни вносили, в том числе и в Европейский суд, все наши самые лучшие законы исполняться вряд ли будут должным образом. Здесь проблема в том, что безнаказанность полная чиновников. Особенно если чиновник, который отвечает за исполнение того или иного решения, наделен определенными властными полномочиями.
Совместное обращение представителей 24 российских некоммерческих организаций в Комитет министров Совета Европы приурочено к апрельской конференции в Брайтоне, где планируется реформировать структуру Европейского суда по правам человека. Оптимизировать его работу предложено за счет усиления роли национальных судов. Российские правозащитники говорят о том, что понимают желание немного разгрузить суд, но опасаются, что это негативно отразится на россиянах, которые готовят жалобы в Страсбург. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 23 марта. Вот главные темы второй половины этого часа. Владимир Гусинский продал телеканал RTVI бывшему владельцу медиахолдинга «Звезда». Государственная Дума России одобрила поправки к закону о политических партиях. В Германии вводится законодательство для владельцев собак. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России единогласно приняла в третьем окончательном чтении президентский законопроект, упрощающий процедуру регистрации партий. Согласно документу, значительно снижается число членов партии, необходимое для ее регистрации. Губернатор Московской области Борис Громов не будет больше выдвигать свою кандидатуру на пост главы региона. Пресс-служба Громова сообщила, что губернатор решил обратиться в Высший совет Единой России с просьбой не рассматривать его в качестве одного из претендентов на этот пост. Пресненский суд Москвы признал виновной в совершении административного правонарушения журналистку Ольгу Романову, жену бизнесмена Алексея Козлова, осужденного на 5 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Суд приговорил Романову к штрафу в 1000 рублей. В Хасавюртовском районе Дагестана проводится спецоперация против боевиков, подозреваемых в причастности к убийству 3 полицейских на избирательном участке в селе Октябрьское в день президентских выборов 4 марта. В Брюсселе министры иностранных дел стран Европейского Союза одобрили новые санкции против Белоруссии и Сирии. Об этом сообщает сегодня информационное агентство со ссылкой на дипломатические источники. Официальное заявление ожидается позднее. Белорусский оппозиционер Сергей Коваленко, здоровье которого подорвано длительной голодовкой, на следующей неделе будет переведен в психиатрическую клинику в Витебске. Об этом его жене сообщил сегодня представитель властей. В Молдавии вступил в должность новый президент. Инаугурация Николая Тимофти прошла сегодня в Кишиневе на специальном заседании парламента. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств Сирии Кофи Аннан на выходные отправляется с визитом в Москву и Пекин для обсуждения кризиса в Сирии. Министры обороны стран Евросоюза сегодня продлили срок военно-морской миссии ЕС у полуострова Сомали.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 23 марта. Государственная Дума России сегодня приняла в третьем чтении поправки к закону о политических партиях, предусматривающие либерализацию требований к численности партий и облегчение их регистрации. Поправки инициированы президентом Медведевым после его встречи с представителями оппозиции. Законопроект поддержали все четыре фракции парламента, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Представлявший законопроект о внесении изменений в федеральный закон о политических партиях председатель профильного комитета Государственной Думы Алексей Островский назвал его примером слаженной работы всех парламентских фракций.
Дискуссий было много, дебаты были жаркими, но вот голосование по второму чтению показало, что все парламентские партии поддерживают данный документ. Принятие закона, направленного на либерализацию процедуры регистрации политических партий и модернизацию политической системы, это, безусловно, победа здравого смысла.
Даже коллега Алексея Островского по фракции ЛДПР Сергей Иванов отозвался о законопроекте нелицеприятно.
Вот сегодня мы с вами в третьем чтении принимаем закон, как мы его в ЛДПР называем, о 500-рублевых партиях. Вы знаете, вот люди, я как участник событий на Триумфальной площади, на Болотной, ну не кричали они там о том, что вынь да положим регистрацию партии в упрощенном порядке с количеством людей не больше 500 человек. Люди требовали, чтобы были наказаны те, кто фальсифицировал итоги выборов. Мы это сделали? Нет. С грехом пополам мы только-только сейчас с вами создали межфракционную группу, которая наконец-то займется этими вопросами. Люди, которые выходили на площадь, требовали, чтобы им было обеспечено конституционное право собираться, проведение свобод митингов и собраний.
Критика законопроекта прозвучала и в выступлении представителя КПРФ Анатолия Локтя, хотя фракция Компартии заявила, что будет голосовать за либерализацию политической системы.
Основная мысль, заложенная в данном законопроекте, разделяй и властвуй. Что произойдет, когда эти нормы этого законопроекта начнут действовать. Но появятся партии для решения коммерческих вопросов. Партии, которые очевидно появятся, мы это уже проходили, это партии-фантомы, которые будут использоваться политтехнологами для борьбы с крупными политическими партиями. В законопроекте много очень подводных камней, и кого захотят остановить, тех остановят. А получат ярлык для регистрации только те, кто лягут под кремлевскую стену.
В спор с Алексеем Островским вступил и лидер непредставленной в парламенте партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Сами посудите, какая же это победа здравого смысла, когда избиратель получит на участке впоследствии сотни страниц с наименованием политической партии, когда он увидит перед собой не структурированное политическое пространство, а какой-то реестр никому неизвестных названий. Множество партий, если им не позволить объединиться в блоки, растащат голоса избирателей, взаимное отчуждение власти и общества, которое, к сожалению, сегодня уже намечается в нашей стране, получит дополнительный импульс.
Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин, представляя Сергея Митрохина, сделал любопытную оговорку, назвав его представителем несистемной оппозиции. На самом деле в зале не было представителей незарегистрированных партий, а уж тем более новых лидеров общественного мнения, которые в старую политическую систему не вписывались. Вот что сказал Радио Свобода накануне обсуждения законопроекта член исполкома партии Народной Свободы Константин Мерзликин.
Все крючки и зацепки, которым располагает исполнительная власть, они сохранены. Можно ожидать продолжения произвола со стороны Минюста в части принятия решения о регистрации или нерегистрации. Все наши пожелания, которые мы вносили, они учтены не были, без исключения. А касались они как раз в основном обеспечения вот этого безусловного уведомительного характера регистрации партии, так, чтобы Минюст не принимал никаких административных решений.
Внесение поправок в закон о политических партиях вовсе не означает подлинной либерализации сложившейся при Владимире Путине политической системы, считает президент Центра политической аналитики Михаил Тульский.
Для власти, конечно, есть огромный смысл вводить вот такие резкие изменения. Смысл в том, чтобы зарегистрировать порядка 100 партий, а может быть даже и несколько сотен партий, и чтобы эти 100 партий участвовали в выборах и при самом высоком среди всех цивилизованных стран 5% барьере. Все эти партии не проходили барьер, и таким образом за бортом 5% барьера оказывались 30-40% голосов избирателей. Таким образом, Единая Россия, получая даже 30-40%, сможет получать половину мандатов по партийным спискам и 100% мандатов по одномандатным округам. В одномандатном округе, если будет 100 кандидатов, то, конечно, партия, имеющая наибольший административный силовой ресурс, она обеспечит своему кандидату первое место железом. Эти изменения делались властью с одной целью, чтобы ситуация, когда популярность Единой России объективно упала, гарантировать Единой России, что она будет получать мандатов столько же, сколько прежде, а то и даже больше. Этот закон планировался заранее, и он был ответом Кремля на то, что весь 11-й год непрерывно падала популярность Единой России.
В унисон прозвучали в зале пленарных заседаний Госдумы выступления представителя Общественной палаты политолога Иосифа Дискина и лидера фракции «Единая Россия» Андрея Воробьева. Оба говорили о том, что после принятия этого закона надо положить конец политическим спекуляциям, то есть рассуждениям о том, что власть декларирует одно, а истинные намерения у нее иные. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Изменит ли политический ландшафт России новая редакция закона о партиях? Об этом спорят политики Кирилл Гончаров, Илья Константинов и Михаил Шнейдер.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 23 марта. Защитники леса в подмосковном городе Жуковске сообщают, что большая часть просеки под строительство трассы к авиасалону «Макс» уже вырублена. Активисты намерены проверить законность вырубки. В городской администрации заявляют, что их действия законны, и они готовы ответить местным жителям на все вопросы. Экологи, между тем, не уверены, что потерю леса можно будет компенсировать, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джан-Паладова.
По проекту, который реализуют власти города и представители компании «Мосавтодор», необходимо вырубить 12 из 100 гектаров цаговского леса. На просеке построят дорогу к летно-исследовательскому институту имени Громова, где проходит авиасалон «Макс». По замыслу администрации, эти меры должны также разгрузить город от транзитного транспорта. О строительстве трассы объявили еще 3 года назад. Защитники леса заявили, что в ночь на 21 марта этого года была вырублена значительная часть просеки. Подход к месту вырубки охраняли полицейские и сотрудники частных охранных предприятий. Подробнее о ситуации рассказывает главный редактор газеты «Жуковские вести» Наталья Знаменская.
В лесу огромная просека, которая, по сути дела, погубит этот лес. Все экологи об этом говорят. В городе царит жуткое напряжение. Жители пошли на заседание Совета депутатов. Их пытались туда не пустить. Была буквально просто драка с милицией на входе в здание администрации. Ну, в конце концов, пропустили. Жители говорили и депутатам, и заместителю мэра, который подписал постановление на вырубку. Они говорили, что это бандитизм и требуют отставки всей действующей власти. И Совета депутатов, и администрации. В 2009 году были общественные слушания по этому проекту. И жители всех города однозначно сказали нет этому проекту. Жители города сложились своими собственными деньгами для того, чтобы доказать власти, что это не кучка маргиналов борется за этот лес. И на свои деньги в Левади-центр заказали социсследование, которое показало, что 70% населения категорически против этого проекта. Но госэкспертиза проигнорировала все это. Совершенно лукавое оправдание власти, что это решает транспортную проблему города. Это не решает транспортную проблему города, потому что это федеральная трасса, которую заводят в город, но они не выводят. Это не транзит. И это создаст еще большие пробки в городе Жуковском.
Наталья Знаменская также сообщила, что 24 марта защитники Цаговского леса планируют провести встречу с депутатами Московской областной думы, на которой они обсудят дальнейшие действия. В планах инициативной группы проверить законность вырубки, а также потребовать отставки чиновников, говорит Наталья Знаменская.
Мы хотим создать общественную комиссию, включить туда депутатов Московской областной думы, которая проверит законность всех действий. Когда рубили лес, пригнали команду «Витязи», никто не показал ни одного документа. Я не говорю о том, что их нет. Наверное, они есть. Но никто не предоставил ни порубочный билет. Постановление на вырубку не опубликовано в прессе. А во-вторых, наше требование, что люди, которые не просто проучаствовали, а люди, от которых зависело сохранение леса, и они не сохранили его, это глава администрации, совет депутатов, мы будем требовать их отставки.
В администрации Жуковского заявили, что лес вырубали ночью, чтобы не перекрывать проходящую рядом дорогу и не создавать транспортный коллапс. Реакция защитников леса властей не удивляет, говорит помощник главы городского округа Жуковский Евгений Солодилин.
Всегда есть люди, которые за, и есть против. И, как правило, те люди, которые против, они более активны, чем люди, те, которые за. То, что эта инициативная группа собирается проверять законность вырубки леса, это их право. Документы у нас все имеются, постановление. Уведомление населения через официальную газету, постановление о рубке, постановление о изменении транспортной схемы. Мы готовы ответить на все вопросы.
В администрации также отметили, что за вырубку просеки в Цаговском лесу предусмотрена компенсация более 170 миллионов рублей. Правда, эти деньги пойдут на озеленение новых районов, сообщил Евгений Солодилин.
У нас есть жилые районы, которые не столь густо засажены зелеными насаждениями на территории городского округа Жуковский. И мы сейчас будем принимать решение об озеленении этих микрорайонов на вот выплаты компенсационные.
Министерство экологии и природопользования Московской области отмечает, что строительство дороги через Цаговский лес вреда экологии Подмосковья не нанесет. Экологи же утверждают, что на деле может пострадать гораздо больше, чем 12 гектаров леса, о которых идет речь в проекте. Кроме того, строительство этой трассы противоречит нормам российского законодательства, говорит руководитель лесной программы Greenpeace России Алексей Ярошенко.
Согласно Лесному кодексу Российской Федерации, запрещается такое изменение границ городских лесов, которое ведет к уменьшению их площади. Цаговский лес – это лес, который целиком находится на территории городского поселения, то есть это городской лес. Если сейчас он вырубается, уменьшается его площадь, это уже незаконно. Если строится дорога через Цаговский лес, фактически город Жуковский теряет единственный крупный лесной массив, который в этом городе находится. Никакой другой природной среды вокруг нет. Сейчас вот говорят, что там потеряно будет всего 12 гектаров леса. Нет, потому что дорога разобьет лес на несколько частей, которые начнут усыхать. Причем старые ельники, которых там довольно много, погибнут сразу. В течение пары лет после строительства дороги остальные участки леса, там сосново-березовые, они, конечно, будут более устойчивы, но в течение ближайших 10 лет в городском окружении, скорее всего, тоже их судьба будет предрешена. Таким образом, лес будет потерян целиком.
По словам Алексея Ярошенко, компенсировать потерю Цаговского леса едва ли будет возможно. Свободных земель для нового леса нет. В 1982 году Цаговский лес был признан особо охраняемой природной территорией. В 2010-м власти города добились отмены этого решения в судебном порядке. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В город Жуковский выехал корреспондент Радио Свободы. И в ближайшее время на нашем сайте swobodanews.ru отчет о ситуации под Москвой. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Подтвердились слухи о том, что Владимир Гусинский, владелец телевизионной компании РТВА, избавился от ее акций. Новым владельцем телеканала стал бывший генеральный директор канала «Звезда» Руслан Соколов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Власенко.
Руслан Соколов, в частности, сказал, что подходит к этой истории, то есть покупке RTVI, как к бизнесу, и с Кремлем ничего не согласовывал. При этом он отметил, что ему всегда хочется быть полезным власти и стране. В ответ на вопрос, зачем ему понадобился RTVI, он сказал лишь, что видит перспективу в компании, развивающейся за рубежом для русскоговорящей аудитории. Он также уточнил, что не собирается сейчас менять условия сотрудничества телеканала с радиостанцией «Эхо Москвы». Многие программы «Эхо» выходят в эфире RTVI. Руслан Соколов оставил без ответа принципиальные вопросы: точную цену сделки, компанию, на которую теперь оформлен телеканал, цель и мотивы его приобретения, а также судьбу половины пакета акций RTVI. Эта половина принадлежала Борису Березовскому и его партнеру Бадре Патаркацушвили. Когда последний умер, часть пакета перешла его семье. Акции Березовского и Патаркацушвили находились у Гусинского лишь в доверительном управлении. В приемной Руслана Соколова, корреспонденту «Радио Свобода», сказали, что он очень занят и комментарий дать сейчас не может. Владимир Гусинский от комментариев отказался. В интервью «Коммерсанту» Руслан Соколов особо подчеркнул, что все вопросы решал только с Владимиром Гусинским, который единолично распоряжался RTVI. И все-таки участвовал ли в сделке по продаже RTVI Борис Березовский?
Я к этой сделке лично не имею никакого отношения. И Соколов говорит абсолютно правду, что он со мной не общался. И я, в общем, честно, не знаю, что это человек. Что касается Гусинского, его решения, поскольку он имел 100% право на принятие решений. Но остальная история известна. Действительно, половина пакета принадлежит Гусинскому, половина пакета принадлежит Бадри и мне.
Почему тогда все решения принимал Владимир Гусинский?
С самого начала было как договор. Он полностью управлял работой, да. Я просто ему абсолютно доверял. Решение вот по продаже он имел право принимать самостоятельно. Я не имел голоса для принятия какого-либо решения. Это было договорено в момент создания компании. Ну, вы знаете, моя позиция, она нисколько не изменилась. Я считаю, что Путин последовательно уничтожает остатки, собственно, независимых от Кремля средств массовой информации, и это, безусловно, кардинально противоречит моей политической позиции.
Как продажа RTVI скажется на эхе Москвы и на его сетке вещаний, говорит генеральный директор радиостанции Юрий Фетудинов.
По моей информации, в ближайшие несколько месяцев никаких изменений не ожидается. Я так полагаю, что для телекомпании нормально, что она, наверное, пересматривает какие-то свои планы ближе к сентябрю. Любой бизнес, а RTVI – это частный бизнес, создается для продажи. Это естественная ситуация. Другое дело, что RTVI немножко застоялась. Это не государственная компания. Если «Эхо Москвы» продается, или RTVI продается, или «Профмедиа», или «Европейская медиагруппа» – это все бизнес.
Федудинов отказался сообщить подробности нынешнего сотрудничества радиостанции с RTVI, признав, что в нем есть, однако, коммерческая составляющая. Никто из людей, так или иначе имеющих отношение к продаже RTVI, не смог назвать хотя бы порядок цифр. Насколько же ценный актив – телеканал RTVI, рассуждает обозреватель «Радио Свобода», декан факультета медиакоммуникации Высшей школы экономики Анна Качкаева.
Вообще не очень понятно, как его в рамках России оценивать, насколько он может быть ценным. Для конкретного человека, инвестирующего в русскоязычное телевидение за рубежом, вероятно, есть какие-то резоны. С точки зрения человека, который собирается заниматься медиабизнесом здесь, это совершенно не очевидно. Если только не предположить, что за господином Соколовым есть какие-то другие интересы и другие группы. С точки зрения политики тоже эта логика не ясна. Она может быть только такой, либо, значит, чтобы он не был конкурентом для других русскоязычных каналов в этих странах, или это возможность использовать его сеть и лицензии, или это просто, чтобы его, так сказать, не было, и он не был каким-нибудь дополнительным ресурсом для не очень любимого властью олигарха. Вот это вообще все может быть частью какой-то договоренности по поводу того, что, возможно, вот продажа этого канала, как полагает господин Гусинский, может быть, обеспечит ему появление здесь, на российском рынке.
Штаб-квартира RTVI находится в Нью-Йорке. По данным телеканала, его аудитория составляет 25 миллионов человек в Америке, Канаде, Израиле, Австралии, Прибалтике, Грузии и странах СНГ.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Власти земли Нижняя Саксония в Германии ввели в действие законодательство для владельцев домашних животных. Речь идет о собаководах, предусматривающей серьезное повышение ответственности владельцев. Вводится специальный экзамен для демонстрации знания о поведении собак и уходе за ними. Обладатели собак обязаны иметь документы о страховании ответственности на случай, если от домашнего животного кто-то пострадает. Предусмотрены специальные поведенческие тесты для собак, которые в обязательном порядке маркируются идентификационными чипами в ветеринарных клиниках. Подробнее об этом «Радио Свобода» рассказывает Александр Пробст, заместитель председателя базирующегося в Германии международного объединения собаководов.
Мы считаем закон, принятый в Нижней Саксонии, краеугольным камнем для будущего общегерманского закона, важного как для собак, так и для людей. Первое, что сделали в Нижней Саксонии, отменили узаконенный в других землях список бойцовых пород. Законодатели исходят из того, что собака, воспитываемая человеком животное, и агрессивной можно сделать собаку независимо от ее породы. Отменяется деление собак на два класса. Каждая собака, поведение которого выглядит агрессивным, например, если она просто обращает на себя внимание, согласно закону, должна будет пройти тестирование. Второе. Закон отменяет обязанность владельцев собак постоянно держать их на поводке, поскольку это противоречит естественным особенностям животных. Если же на поведение собаки поступит жалоба, то значит виноват владелец. Мы находим такой подход верным, как и новую обязанность заключать всеми владельцами собак страхового договора по возмещению ущерба третьим лицам, ущерба, причиненного собакой. Владельцев автомобилей не удивляет подобная страховка. С собакой может всякое случиться. В частности, нечто, на что владелец не может оказать влияние. Например, собака может вдруг выскочить на автодорогу, попасть под колеса мотороллера, а водитель может получить травмы или погибнуть. Все расходы тогда должен оплачивать владелец собаки. Но теперь будет делать страховая компания. Что касается экзамена для владельцев, то к такому тестированию будут привлечены только те, кто владеет собаками менее 2 лет. Я нахожу это очень важным, так как есть довольно много владельцев собак, не имеющих понятия о своих питомцах, в частности, о кормлении собак. Правильная пища для собак – это ведь еще и фактор их здоровья. Прежде чем завести собаку, будущий владелец должен ответить себе на такой вопрос. Что я буду делать, если моя собака заболеет? Ведь расходы по лечению могут быть весьма высоки. Все эти темы входят в экзамен. Подготовка к экзамену позволит владельцам собак научиться правильно оценивать их в разных каждодневных ситуациях. Наше объединение выступает за то, чтобы закон, созданный и принятый в Нижней Саксонии, был принят во всех немецких землях. Сегодня в некоторые земли вы не имеете права въехать с определенными породами собак. Мы находим этот хаос в законах неприемлемым. Мы – государство, в котором вместе с хозяевами проживают несколько миллионов собак, и мы не можем позволить себе в таком важном деле иметь в каждой земле противоречащие друг другу законы.
Рассказывал Александр Пробст. Владение домашними животными в России практически не регламентировано законом. Я беседую с председателем Российского центра защиты прав животных ВИТА Ириной Новожиловой.
У нас ничего подобного нет, к сожалению, потому что у нас крайне безответственные владельцы. Вот анекдот о том, что рублевские девушки берут себе тойтерьеров, чихуахуа, и потом спрашивают, а их чуть ли не надо выгуливать и кормить, за отношения исключительно как к вещи. На руках пронес. И так очень многие. У нас проблема еще усугубляется тем, что владельцы бойцовых собак сейчас тоже люди неадекватные. И никаких механизмов нет на них повлиять. Нужны бы правила и очень нужны.
Какая-то регистрация собак же сейчас есть через клубы или какие-то чипы там в ветеринарных клиниках? Или этого тоже нет?
Был предложен проект регистрации, но пока нет. Это все пока на уровне предложения.
Никак законодательно не регламентируется владение домашними животными, собаками в частности?
Никак не регламентируется, но самый главный шаг, на наш взгляд, это брать под контроль разведение животных. Потому что у нас очень многие владельцы допускают размножение, то есть приплод ненужный. У нас совершенно не контролируется сфера заводчиков. То есть это абсолютно теневая сфера. На рынок поставляют огромное количество тоже ненужных животных. Потому что в приплоде много выбраковок, и это прям целым выводком под двери приютов подбрасывается. Мы таких квартир видели очень много, битком набитых животными в неадекватных условиях ради наживы.
А скажите, а бродячие собаки – это часть той же проблемы?
Той же. Это результат бесконтрольного размножения. То есть эта проблема имеет место в всех странах, где государство не берет под контроль разведение животных.
Почему так происходит в России, как вы думаете? С чем это связано?
С законами туго. Мы боремся уже в течение 10 лет. Был отклонен очень хороший проект закона еще в 2000 году. Дальше в Госдуме 8 лет лежал закон, и все, его сняли с повестки дня. А сейчас из недр Госдумы совершенно другой проект появился, который нас очень не устраивает. Предыдущий закон был хорош тем, что он включал все 5 сфер использования человеком животных. То есть мы считаем, что коль первый раз в стране выходит закон, то он должен быть вот такой, что называется, рамочный, и он должен касаться всех видов животных. А дальше уже можно конкретизировать. И по такому пути шли тоже другие страны.
То есть я знаю, что в Англии в 1822 году был принят первый закон, и в него уже входили положения и защиты собак и кошек, и животных сельскохозяйственных, а потом уже отдельно были законы в защиту подопытных животных. А вот в этом нынешнем проекте закона выброшены все четыре сферы, то есть самые гигантские сферы, используемые человеком животных. Сельское хозяйство, животноводство, опыты на животных, меха, пушно-зверовые комплексы и развлечения. А развлечения – это масса внутри подсфер. Это цирки, зоопарки, охота, рыбалка, фотобизнес с животными, использование в кинематографе и так далее. Вот это вот все практически выброшено. Остались только кошки и собаки, но по ним у нас тоже масса нареканий, потому что там нет механизмов ограничения разведения. То есть мы надеялись, что внутри федерального закона будут такие механизмы и поправка в налоговый кодекс. Потому что если ввести налог на нестерилизованное животное, то у очень многих отпадет охота приплод лишний на свет производить. И все, и нужен дифференцированный подход. То есть если люди берут животных из приюта, они освобождаются от налогов или платят минимальный налог. Если они берут животное домой, но не стерилизуют, то они платят налог. Если они занимаются разведением как бизнесом, они платят огромные налоги. И таким образом удастся контролировать всю сферу заводчиков.
Я рискну предположить, что законы не проходят, ну, потому что есть какие-то сферы каких-то теневых интересов, собственно говоря, вы упомянули об этом бизнесе. Это какие-то большие, серьезные обороты, большие деньги, как вы считаете, Ирина?
Думаю, что да, и это не ваше предположение. Я вхожу в рабочую группу вот этого вот закона, который меня сильно не устраивает сейчас. По моим подсчетам, каждый четвертый в этой рабочей группе заводчик. Поэтому лоббистские интересы с той стороны очень сильный. Это разноуровневый бизнес. Есть, естественно, и гигантские конгломераты, не знаю, как их назвать, объединения крупные. А есть и отдельные заводчики, они тоже получают прибыль. Животных буквально содержа в совершенно ненормальных условиях. Мы с такими сталкивались. Они просто делают деньги, а уход достаточно не организует.
У нас с вами получается грустный разговор. Нет никаких обнадеживающих новостей?
Ну, есть победы. Вот лично у нашей организации, там, например, в 11 вузах заменены опыты на животных. А наши звезды добились, что зверобойный промысел на Белом море закрыт. Добились мы того, что Курбан-Байрам теперь не проводится в Москве прилюдно. Коррида была отменена, и это мы считаем победой. В стадии продажи билетов в Москве была запрещена коррида по этическим соображениям. Мы полгода сражались и добились. Так что, в принципе, победа есть, но все очень тяжело дается.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который 23 марта я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Германии Юрием Векслером, были Александр Пробст из Международного объединения собаководов и Ирина Новожилова из Московского центра защиты прав животных «ВИТА». Власти земли Нижняя Саксония ввели в действие законодательство для владельцев домашних животных. Вот так обстояли дела в пятницу 23 марта 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера субботы, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
33 часа длилась осада квартиры, где забаррикадировался.
Представители традиционных российских религий назвали акцию панк-группы «Pussy Riot».
Общественное телевидение и радио должно носить некоммерческий характер.
Приведенные оценки и прогнозы говорят о том, что...
Свержение законно избранного президента и задержание двух основных кандидатов...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио.